Друзья, продолжаем информационный эфир. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. И по традиции, конечно же, мы традицию, несмотря на праздничные дни, не нарушаем. По пятницам мы говорим о том, что у нас сейчас происходит с водой, с водоснабжением полуострова. В нашей студии директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами тет-а-тет ведем разговор, да. Илья Викторович находится на отдыхе, но, тем не менее, он мысленно с нами. Я абсолютно в этом уверен.
Это да.
В эти дни, в том числе праздничные дни, в Крыму с рабочим визитом был вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Он давал несколько комментариев журналистам, говорил о том, что происходит с обеспечением Крыма водой. Конечно же, затрагивались самые разные темы, в том числе связанные с строительством опреснительных установок, с поиском воды под Азовским морем. Мы эти темы можем также с вами затронуть в процессе нашей беседы, но начнем, пожалуй, с традиционного, с насыщения наших водохранилищ водой. Как сейчас обстоят дела?
Ну, смотрите, начался пятый месяц этого года, календарного май. Как ранее мы с вами говорили, что основные притоки, они приходят, максимальный пик приходится, как правило, на апрель. То есть, но они распределяются и показывают январь, февраль, март и апрель. Исходя из этой динамики, снега либо сходят в январе, либо они сходят в апреле, ну, там, или вот в какой-то в этот промежуток времени, в зависимости от того, как раз маловодный год или многоводный год, или какой-то средней водности. Поэтому основную динамику притоков мы уже увидели. А в мае уже притоки стали снижаться. То есть это говорит о том, что снега уже действительно большей частью потаяли. Все, что пришло, оно как бы вот основной частью показало, что приток у нас за вот эти 4 месяца больше, чем, скажем, в 2020 году. Вот. Ну и если говорить про водохранилище, снабжающее Симферополь, по Янскому водохранилищу за майские вот эти 5 дней, по которым имеются данные, поступило 80 тысяч. Ну и к концу мая можно ожидать прогнозу до 542 тысяч еще придет в Янское водохранилище. То есть, и, соответственно, если говорить с начала года, в Янское водохранилище поступило 5 миллионов 200 тысяч, ну и 5700 будет, соответственно, к концу мая. Вот. Ну и к концу года вот уже можно ожидать порядка 8 миллионов в Янское водохранилище.
Вообще вот интересно, обычно же говорят, что май самый дождливый месяц бывает. Ну вот конец мая, июнь. Ожидается ли, пока мы еще не знаем, насколько это будет так, да, но можно ли сказать, что, ну, во-первых, апрель был достаточно многоводным, можно ли так сказать, да, вот по наблюдениям?
Ну вот по наблюдениям по притокам, как раз с точки зрения притоков, апрель показал максимум за вот эти 4 месяца. И это, в общем, увязывается со средней многолетней динамикой притока в водохранилище. То есть вот как раз апрель, он по средним многолетним наблюдениям самый водообильный. Почему? Потому что речь идет не только о дождях, речь идет о снегах, которые выпадали, и они начинают сходить, таять, и время дотекания от области питания, то есть с гор, до водохранилищ, вода как раз уже так или иначе попадает в водохранилище и дает вот эти самые притоки. Когда мы говорим про майские дожди, то надо понимать, что они, если мы помним, обычно кратковременные.
Но интенсивные.
Интенсивные. Ну а что происходит, когда интенсивные дожди? Даже по Симферополю смотреть. Вода моментально уходит в реки и тут же уходит в море, ну то есть по руслам рек. Нету вот этого времени на задержание этой воды, на впитывание ее, постепенное просачивание. И вопрос, где эти дожди проходят?
То есть, не совсем там, где нам бы хотелось.
Да, совершенно верно. То есть тут же важный вопрос, чтобы она выпала на водосборной площади водохранилищ, а не там, где оно выпадает, ну, там, где оно выпало по каким-то причинам. Поэтому, если опять же смотреть динамику там Симферополя, Партизанского водохранилища, ну так, если кратко, по Симферополю, значит, поступило за май уже 164 тысячи за первые 5 суток. К концу мая можно ожидать 1 300 000. Вот, и, соответственно, если говорить с начала года, то поступило 5 300 000, это на 5 мая, а к концу мая можно ожидать, что будет 6,5 миллионов, как бы суммарный приток. И к концу года можно ожидать 14 миллионов. За счет чего вот эти 14 миллионов можно ожидать? Во-первых, ожидать можно еще в июне. У нас вот июньские дожди, они притоки приносят. И это видно по притокам водохранилища, что июньские обильные дожди, они, как правило, выпадают на водосборной площади, притоки достаточно большие могут быть. И в конце года можно ожидать, еще где-то там в декабре тоже можно ожидать притоков. Почему мы как делаем прогноз? Потому что по характеру притоков данный год похож на 91-й год. Вот именно по характеру, как приходят притоки и в каком количестве.
Ну, опять-таки, со 100% уверенностью нельзя сказать, да? Это некое такое сравнение просто по притокам воды.
Ну, вот эти прогнозы, они имеют степень ошибки около, можно говорить, там, наверное, 5%.
Погрешность, да?
Ну, не погрешность, а именно вероятность того, что так не случится.
Угу.
То есть вот почему мы говорим? Потому что наблюдения ведутся с 86-го года, это уже, соответственно, 34-35 лет.
Да.
И, соответственно, выбираются года, которые похожи по динамике притоков, соответственно. И надо понимать, что вот уже вот такого нисходящего количества годов, которое шло подряд, как у нас был после 17-го года, 18-й, 19-й, 20-й, то есть они же все по нисходящей шли, дождей было меньше, меньше. То есть 3 года подряд фактически все время притоки уменьшались. И для того, чтобы произошло событие, что и в 21-м году произойдет вот это событие, а вот это событие, вот именно 3 года подряд на уменьшение, оно было характерно для 91-го года. Вот за вот эти 35 лет наблюдений, 34 года наблюдений, такого случая... Вот оно практически только на этот период и попало. Другие там были, там 2 года подряд, как бы, потом какой-то пик, всплеск был, потом еще что-то. А здесь вот именно многолетнее понижение. Поэтому вероятность того, что пойдет несколько иначе, то есть она заключается вот в этих там 3-5%, ну, потому что очень похож именно ряд понижения. Но с другой стороны, конечно, ошибка может быть гораздо больше за счет того, что значительно меняется воздействие человека на природу.
То есть антропогенный фактор, как
антропогенный
мы обычно
фактор,
говорим,
потому что да, совершенно верно. Потому что если раньше все-таки застройка, она учитывала, вот мы помним и говорим о том, что есть понятие прибрежной защитной полосы. Мы говорим там о заповедниках, мы говорим о парковых зонах, мы говорим о застройках и соответствующей степени озеленения. То есть надо вспомнить, что происходило в Крыму, например, с 91-го года, там, скажем, 2014 год. То есть одновременный учет степени озеленения территории при новом строительстве новых зданий, то есть вот мы даже берем самозахваты, которые происходили, да, то есть вот освоение полей и территорий, все инфраструктуры, ведь происходило так, что никто не учитывает, а сколько территории будет озеленено, да, каким образом вот город, который строится, и даже мы сейчас даже не затрагиваем, как комплексно там соцкульбы, да, тут, да, там инфраструктура, поликлиники, все остальное. Да? То есть строятся многоэтажки, потому что они на продажу хороши частными инвесторами. А так, чтобы это было комплексно и учитывало в целом социальное развитие города, это вот такое системное и плановое. То есть у нас генеральный план города до сих пор не утвержден, потому что стратегия развития, она ведь должна быть принята как концептуальная на многие десятилетия вперед, а не только с точки зрения, ну, заработка денег здесь и сейчас. А это еще учитывает условия климата, здоровья. То есть есть вот, вспомнить архитектурные такие решения, например, Москвы. То есть это большой город, да, вот он, конечно, перегруженный, но архитекторы когда-то предусматривали, что должны быть зеленые клинья, разбивающие город на сектора. И, соответственно, когда застройка там планово велась, эти зоны определенным образом выделяются. То есть если говорить, что когда-то проектировался Симферополь, тоже вот парковая зона, Гагаринский парк большой, да, то есть он таким образом был сделан, что фактически он разгружал зеленое пятно в центре города фактически, да, то есть плюс сама набережная, да, то есть а у нас сейчас что мы видим? Что повсеместно мы, ну, вот эту вот именно такую продуманность стратегическую, которая на самом деле влияет на очень многие вещи, да, то есть вот зеленые зоны, парковые зоны, они ведь меняют климатические условия города.
Ну, это, кстати, не только Симферополя касается. Это вот если брать и по южному берегу застройка.
А по южному берегу там вообще, мы же знаем, какой там хаос творится, да, то есть по очень многим этим самым, то есть если мы говорим, что она снижалась, зона запрещенной застройки до 100 метров, и она не соблюдалась, да?
Да.
То есть, а на самом деле прибрежная защитная полоса ведь когда-то была установлена 2-километровая, и она должна давать возможность заходить влажным массам на территорию Крыма. То есть ведь эти, получается, что многосторонность воздействия антропогенного фактора, она может влиять достаточно значительно. И поэтому, конечно, погрешность может влиять. Второе, вот мы знаем, что питание, например, города Феодосии, Иштубышского подземного водозабора, там, которое питается под горой Агармыш. где, соответственно, начали разрабатываться карьеры. Да, помните, люди выходили и жаловались о том, что у них, ну, мало того, что там с домами, а во-вторых, просто может исчезнуть подземный водоносный горизонт, потому что разрабатываемый карьер, он просто уберет зону питания для этого подземного водоносного горизонта. То есть нам поэтому, живя в 21 веке, мы не пользуемся тем инструментарием, которые наработаны были даже в 20 веке нашими, ну, как бы нашим советским наследием. И фактически что? Мы в угоду выживания, то есть вот здесь и сейчас, нам нужны стройматериалы, ну, нам нужны рабочие места, это все важно. Но нужно привлекать и синергетический поиск, мозговой штурм разных профилей ученых, разных ведомств создавать на постоянной основе для того, чтобы вот эти риски и находить какие-то решения, которые, во-первых, снизят вот это антропогенное воздействие и начнут менять климат, вот конкретно микротерритории, к тому, чтобы улучшить условия проживания и сэкономить на этом. То есть на самом деле вроде бы мы в одном месте зарабатываем, а с другой стороны мы тратим деньги на том, чтобы условия жизни эти поддержать. То есть есть такое понятие, как демографическая емкость территории, которая обусловливается вот большим количеством факторов. Она предполагает, что если воды нет, то здесь, соответственно, количество людей, которые проживают, может быть ограничено, либо количество отдыхающих может быть ограничено. Да? Второе, например, электроэнергия. Дальше там чистота воздуха, экологическая составляющая, да, природное разнообразие. И вот эта совокупность факторов, она тут же определит, что больше, чем можно взять, не возьмешь. Либо надо создать условия, чтобы вот эти факторы улучшились, либо нужно, соответственно, ограничивать возможность потребления вот этих природных факторов, ну, ограничением количества людей, которые здесь одновременно пребывают. Ну, и мы, опять же, говорим и про то же сельское хозяйство. Даже характер его производства ведь потихонечку меняется. Северо-Крымского канала не стало, а ведь он, как открытое русло, тоже создавал определенную подпитку и грунтовых вод. Он создавал, соответственно, возможность подпитку каких-то лесополос в Северном Крыму. То есть это фактор, который изменился. А раз он изменился, то меняется характер там, ветров, меняется характер температур, меняется характер там, давления распределения по территории. Поэтому, конечно, статистические ряды могут в каком-то смысле меняться. Ну, то есть вот,
Ну, кстати, и по поводу нагрузки, в том числе не только антропогенной, но и рекреационной, вот если вспомнить 2000, если говорить о 1991 годе, то как раз тогда непростое время, развал Союза.
В 91 году еще все было хорошо. Мы «Лебединое озеро» посмотрели в августе.
В августе, да. Но в начале года понятно, что все было хорошо, но речь идет о том, что уже можно, в принципе, сравнивать потоки туристические, например. Да, то есть и тогда, и сейчас. То есть, может, тогда людей было меньше, наоборот, а сейчас их становится больше с каждым годом. И это тоже, естественно, определенная нагрузка на водные ресурсы Крыма.
Ну, я бы пока не стал говорить о том, что мы исчерпали свои водные ресурсы, потому что надо четко распределить ресурсы в части количества воды, которое мы имеем уже в кране питьевого качества, и вся инфраструктура под это, и то, что потенциально мы могли бы взять при правильной организации водного хозяйства на территории Республики Крым. Потому что все-таки пока что мы видим, что водные запасы в Крыму достаточно большие. И ее, по всей видимости, вот как по первым расчетам, которые мы делаем, достаточно и для сельского хозяйства практически в полном объеме, и для рекреационного ресурса. То есть есть эта вода. То есть просто надо ее правильно взять и подать. Пока что, вот как видится, ведь давайте вспомним, что было, например, в Ялте и в Алуште. Вот Алушта не запитывалась никакими дополнительными водоводами. То есть она питалась на своем собственном ресурсе, вот с той засухой, с которой она столкнулась, она сталкивалась и ранее. Просто раньше, может быть, меньше внимание уделялось вот именно конкретному фактору, что они переходят на режим, о том, что люди, как отдыхающие, сталкиваются с тем, что нужно там накапливать воду и там в каком-то графике существовать. Но график подачи воды по Алуште и по прибрежным зонам отдыха, он наблюдался давно. И у меня было ряд знакомых руководителей баз отдыха, у которых в советское время были построены резервуары там, на 300 кубов, на 700 кубометров, и они там по 3 дня могли воду не получать, и как бы на этой воде, на своей там,
на резерве
спокойно как бы функционировать. И это в 90-е годы практиковалось, ну, там, по целому ряду причин. Ну, то есть там воды периодически были годы, когда они не давали.
Но сейчас одна из наиболее сложных ситуаций по Крыму, это как раз ситуация в Алуште. То есть если где-то там в Симферополе графики отменяются, например, и даже горячую воду подают там по той же Ялте, да, то вот в Алуште наиболее сложная ситуация.
Ну, ситуация наиболее сложная, но притоки все-таки потихоньку идут. И в режиме определенной экономии все-таки курортный сезон они должны пройти. Вот, то есть, поэтому, хотя ситуация действительно напряженная, но в целом год все-таки более водообильный, чем предыдущий, и поэтому следует ожидать, что ситуация, ну, к концу года все-таки у них стабилизируется.
Вот, кстати, еще один момент, поскольку вначале я анонсировал, и стоит об этом поговорить, вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин, который был на полуострове, заявил, что в Азовском море два судна в данный момент проводят геологоразведку потенциальных запасов пресной воды. По словам вице-премьера, к бурению скважин для добычи пресной воды из-под дна Азовского моря планируется приступить уже в июле, и по предварительным оценкам Росгеологии данные месторождения смогут давать примерно от 0,5 миллиарда до 1,2 миллиарда кубометров в год. Ну, это значительные, солидные запасы, да? Вот, а насколько с точки зрения технологии сложно эту воду из моря, да, из-под дна Азовского моря доставлять там на сушу, и как-то ее, может быть, вот где-то в резервуарах накапливать?
Смотрите, ну, первое, то есть по тем источникам информации, которые прошли в средствах массовой информации, можно говорить о том, что предполагается, что там есть палеорусло Дона, и по этому палеоруслу фактически там и находятся эти водные запасы. Второе предположение, можно предположить о том, что идет туда разгрузка подземных водоносных горизонтов каких-то территорий суши. Соответственно, если это все-таки подземные водоносные горизонты, то проще все-таки их брать с поверхности земли. Вот. И, например, если мы начали брать Простонежский и Нежинский, Новогригорьевский подземные водоносные горизонты, которые идут с территории Крыма в направлении как раз Азовского моря, говорить о том, что вода в Азовском море будет сохранять свою подпитываемость, да, уже как бы не приходится. Если говорить про сам Дон, то он в периоды бывает тоже достаточно засушливый, когда либо качество воды в нем не очень хорошее, либо он не очень водообильный. Если там накопились определенные запасы воды в каком-то объеме, ну, давайте все-таки не будем торопить события. Первое, то есть это все-таки геологоразведка. Она включает в себя три задачи. Первое, они должны определить, все-таки есть там пресная вода или нет, и на какой глубине, и в каких объемах.
Ну, и качество этой воды.
Вот. Второе, должны определить ее качество. В-третьих, соответственно, должны быть разработаны, исходя из конкретных условий, где конкретно она будет найдена, каким образом ее оттуда извлечь и подать ее куда в таком количестве. Потому что, когда мы говорим про 0,5 миллиарда, это уже сопоставимо с Северо-Крымским каналом, по которому в свое время приходило там 1,3 миллиарда воды, вот в последние годы к нам приходило за год. То есть, ну, это получается где-то третья часть от вот этого объема. Это колоссальный объем воды. И под это должна быть соответствующая инфраструктура. То есть, если мы ее будем перекачивать в Северо-Крымский канал, то у меня стоит вопрос. Значит, у нас бывают водообильные годы. Вот мы уже говорили о том, что в 1997 году в Белогорское и Таиганское водохранилище поступило больше там, 115 миллионов кубометров воды. Значит, при емкости водохранилищ у Тайганского и Белогорского суммарно около там, 30 миллионов, значит, соответственно, 70 миллионов улетело по руслу Биюк-Карасу в Азовское море.
Просто вылили.
Да, пресная, чистейшая вода. Сейчас Биюк-Карасу врезана перемычкой в Северо-Крымский канал. Соответственно, когда будет водообильный год, который можно ожидать в ближайшие годы, на самом деле, года через 3, через 4, у нас будут, ну, как бы ряд водообильных лет. Соответственно, мы эту воду будем направлять, а Белогорское и Тайганское, оно не, напрямую не работает на прямое водоснабжение населения там, Белогорска, например. Оно, даже когда малообильные годы, когда там есть эти объемы, оно может направляться по руслу Северо-Крымского канала на Керченский полуостров. Да, то есть там в станционное водохранилище, там водохранилище Самарли.
По руслу
Северо-Крымского канала, совершенно верно. То есть, соответственно, если мы эти водохранилища заполним, и будет наполнен канал за счет вот этого водного ресурса, встанет вопрос, а куда ж мы эти полмиллиарда будем...
грубо говоря, поднять эту воду в водохранилище, а потом вылить ее обратно в море? Или вообще не наполнять?
Ну, то есть вот тут надо четко понимать, сколько и какой воды нам
может,
нужно.
Может, есть смысл тогда построить еще несколько водохранилищ?
Водохранилище строить однозначно нужно. Однозначно, и потому что мы не в состоянии даже водообильный год принять ту воду, которая нам выпадает в виде дождей. То есть у нас притоки настолько большие, что те водохранилища, которые есть... они не в состоянии эту воду всю подхватить.
А как географически их следовало бы расположить, эти вот водохранилища, с учетом того, что, вот, например, новые могли бы быть?
Смотрите, значит, в любом случае, на самом деле, подъем воды, ее транспортировка не очень затратное мероприятие, если все делать правильно. То есть, понятно, нужно искать места для водохранилищ там, где они природно... То есть балка какая-нибудь, там карьер, еще какая-то вот низменность, которую можно сделать одну дамбу, чтобы не с четырех сторон поднимать его, наращивать. Но даже если нету какого-то вот этого природного такого водохранилища, да, можно и построить. В конце концов, даже межгорное водохранилище, которое построено в центре Крыма, на равнине практически, оно имело две очереди. Сейчас оно имеет емкость 50 миллионов кубометров, но это первая очередь строительства. Вторая очередь предполагала увеличение дамбы и по периметру с увеличением емкости до 100 миллионов кубометров. То есть это то, что можно вполне накапливать, как мы говорили уже, из русла реки Салгир, эту воду. А если мы все-таки будем использовать, например, воду Азовского моря, опять же, по руслу Северо-Крымского канала, можно подумать о том, как ее доставить в межгорное водохранилище. Но тут надо посмотреть, все-таки четко посчитать. И у нас нехватка водохранилищ для того, чтобы принять воду в водообильный год, до 350 миллионов кубометров. То есть, если сравнить нас, скажем, с Израилем, так у них водохранилище в несколько раз больше, чем в Крыму. При том, что территория у них на самом деле не намного отличается от нашей. То есть они собирают практически всю поверхностную воду, которая берет. Потом же в эти же водохранилища может поступать, мы об этом говорим тоже постоянно, избыточная вода, которая из подземных водоносных горизонтов без ухудшения условий питания и существования этих подземных водоносных горизонтов, она свободно разгружается в море. То есть вот эту избыточную воду можно там же и необходимо накапливать.
Но это уже тема для отдельной беседы. Анатолий Михайлович, спасибо вам большое. Сейчас вынужденный разговор наш завершать. Напоминаю, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский был гостем нашей студии. Спасибо за беседу.
Спасибо большое.